Глава 6. Язычество. Термин «язычество» происходит от церковно-славянского слова «язык», означающего «народ». В ветхозаветную эпоху евреи называли язычниками все другие народы, вкладывая в это слово негативную оценку и самих народов, и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры и прочего. От иудеев термин «язычество» перешел в христианскую лексику. Однако в христианстве он уже не включает в себя что-либо связанное с нацией или расой. Им обозначаются религиозные учения и мировоззрения, имеющие ряд определенных признаков. Язычество имеет две основных категории – религиозную и нерелигиозную. Первая представляет собой то, что обычно называется естественным богопознанием, и включает в себя все религии и религиозные верования, не принимающие Библии за источник сверхъестественного откровения. Вторая – все прочие нехристианские мировоззрения. Священник Павел Флоренский так охарактеризовал язычество. «Язычество лжерелигиозно и лжедуховно. Оно искажение, извращение, растление истинной веры, присущей человечеству изначало, и вместе мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так сказать, духовное барахтанье. Язычество – это прелесть». Язычество по своим самым существенным характеристикам является полной противоположностью христианства. Смотри Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». Господь запрещает уподобляться язычникам в многословии на молитве. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. В их отношении к людям. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так ли поступают и язычники? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 47. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 31 и 32. Апостол Петр призывает христиан не поступать по воле языческой, не предаваться нелепому, по-славянски богомерзкому, идолослужению. Первое послание Петра, глава 4, стих 3. Святой апостол Павел ярко изображает глубину падения человека в язычестве. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 25. По его словам, язычники Бога не знают. Послание к фессалоникийцам, глава 4, стих 5. Ходят к безгласным идолам. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Древние христианские писатели, хотя и говорят, что Бог и язычников милует, и им открывает себя в их совести и разуме, однако постоянно подчеркивают существенное различие между язычеством и учением Христовым. Так христианский апологет Аристид в своей апологии подвергает критике религиозные верования варваров и эллинов. «Те и другие, — говорит он, — грубо заблуждаются, первые — поклоняясь стихиям, а вторые — воздавая поклонение антропоморфным богам». Другой христианский апологет Татиан, который, по его признанию, ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочитания, говорит, что отвергает языческие заблуждения, как детские бредни, что языческие мифы – чистый вздор, и что христианское познание о Боге неприлично даже сравнивать с мнениями язычников, которые погрузились в вещество и нечистоту. Тертуллиан в резкой форме обращается к язычникам. «Боги ваши и демоны одно и то же, а идолы – тела демонов». Язычество очень неоднородно по форме. Существует множество его видов – магия, шаманство, все политеистические религии, сатанизм, атеизм, материализм и другие. Однако есть признаки, наиболее характерные для большинства из них – натурализм, идолопоклонство, магизм и мистицизм. Параграф 1. Натурализм. Под натурализмом от латинского «натура» – «природа, естество». В данном случае подразумевается такой жизненный принцип, согласно которому цель жизни видится в максимальном удовлетворении всех так называемых естественных потребностей человека. Того, что апостол Иоанн Богослов определяет как «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. Подобная жизненная установка обычно связана с широкой моральной свободой личности. Она исходит из понимания человека как существа духовно полноценного. Человек – это звучит гордо. И потому нуждающегося лишь в соответствующих материальных и социальных условиях жизни и возможности самореализации. Поэтому христианское учение о поврежденности человеческой природы, так называемый первородный грех, и необходимости ее исцеления от страстей, похотей, для достижения полноценной жизни чуждо язычеству. Язычник, напротив, доволен собой, своим умом, он ищет лишь внешней свободы, хлеба и зрелищ. Другой стороной натурализма является обоготворение природы, ее силы явлений, в конечном счете обоготворение самого человека. Этот характер язычества ясно отмечает святой апостол Павел, говоря, что язычники заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Послание к римлянам, глава 1, стих 25. Даже в лице лучших своих представителей языческий мир не мог преодолеть натурализм. Философские системы языческой древности не содержали в себе достаточной силы, чтобы окончательно порвать с натурализмом. Душа язычника не могла вырваться из рокового воспаленного круга бывания, чтобы достичь чистого бытия. Однако идеал натуралистического язычества – максимум наслаждения и минимум труда, более чем призрачен. Не говоря уже о его мимолетности и безусловном конце для каждого человека и его зависимости от множества разного рода обстоятельств в течение жизни, наслаждение, ставшее целью жизни, по самой природе человека не может доставить ему безусловного блага. Страсти ненасытны и, будучи удовлетворяемы, растут, требуя все новых наслаждений, в том числе и противоестественных. Разлагая душу, они делают ее эгоистичной, гордой, бесчувственной, не способной ни к любви, ни к радости, ни тем более к духовным переживаниям. Идеал Аскариды превращает человека в труп, прежде смерти тела. А таковых Господь сказал своему ученику: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 22. До каких мерзостей при этом может дойти человек-язычник, ярко показал, например, апостол Павел в послании к римлянам, глава 1. Один из последовательных критиков христианства Робертсон признает, что языческие культы были проникнуты духом сексуализма. Не случайно Антисфен, друг Сократа, восклицал: «Если бы только я мог поймать Афродиту, метательным копьем пронзил бы я ее за то, что она соблазнила у нас стольких почтенных и прекрасных женщин». Соблазнительные и прямо развратные формы культа нередко являлись неотъемлемой частью язычества. Плутарх, например, считал грязные слова и такие же ритуальные действия средствами задобрить, удовлетворить демонов. Неоплатонический автор трактата о языческих мистериях пошел дальше, до идеализации культа Фалла. Храмы служили местом для любовных интриг. И, как говорит Минуций Феликс, блуд в языческих храмах развивался свободнее, чем в открытых публичных домах. Лукиан упоминает об одной позорной похвале педерастии, которая произносилась в форме речи в храмах во время богослужения. Считалось также, что на праздниках Диониса более всего угоден божеству тот, кто больше всех выпьет. У Теренция читаем, как некий прелюбодей в свое оправдание ссылается на грех Юпитера. «Если так действует Бог, — говорит он, — то почему мне, человеку, не действовать так же?» Не признавая большей частью бессмертия души и отрицая всеобщее воскресение, язычество, даже религиозное, окончательно лишает человека реального смысла жизни. Ибо смысл может быть только в жизни, в личной оценке и переживании своих деяний, а не в бесчувствии смерти. Только страхом перед голосом совести и нравственной ответственностью за свои поступки можно объяснить ту слепую, настойчивую веру в свою окончательную смерть, то есть безнаказанность, в которой убеждает себя язычник. Отсюда его отчаянное желание пожить, взять от жизни все. Но мгновение жизни продлить нельзя, и бессмысленная в язычестве трагедия смерти каждый раз развенчивает его близорукость, вскрывая пустоту тех призраков-идолов, которыми живет человек-язычник. Параграф 2. Идолопоклонство. Идолопоклонство, от греческого «видение», «призрак», «видимость», «греза», «идеал», «кумир», в прямом смысле слова означает поклонение идолам, изображением богов. В политеистических религиях это выражалось в культе различных идолов-богов. Например, в греческой религии – культ Диониса, бога вина и веселья, Афродиты, богини чувственной любви и красоты, и другие. Этим идолам приносились жертвы, иногда даже человеческие. В переносном смысле идолопоклонство – это поклонение таким похотям, идеям, кумирам и целям в жизни, которые духовно ослепляют, унижают человека, делают его игрушкой собственной страсти. Идолы страсти бесчисленны. Идея всемирного господства, культ денег, моральной вседозволенности и произвола под личиной свободы и подобные им идолы служат объектами часто гигантских по своим масштабам жертвоприношений. Идолослужением апостол называет, например, страсть к богатству, любостяжание, послание к Колоссянам, глава 3, стих 5, чревоугодие, их бог, чрево, послание к Филиппийцам, глава 3, стих 19. Действительно, когда скупой ни о чем не думает, кроме наживы и денег, а честолюбец ни о чем, кроме славы и почестей, и все свои силы отдают на достижение цели, то они в полном смысле слова являются идолослужителями. Авва Дорофей указывает на три основных идола, которые порождают всех прочих. Всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от словолюбия. Идолом для человека может стать любая страсть, телесная, душевная или духовная. И в этом смысле был прав Тертуллиан, когда писал: «Величайшее злодеяние рода человеческого, заключающее в себе все другие злодеяния, злодеяние, составляющее причину осуждения человека, есть идолопоклонство». Идолослужителями, то есть действительными язычниками, могут оказаться люди самых разных мировоззрений и религий, от агностика и атеиста до православного христианина. Ибо верность Богу определяется в конечном счете не словом или языком, но делом и истиной. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. А Господь предупреждает: «Не можете служить Богу и Маммоне». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Параграф 3. Мистицизм. Мистицизм, от греческого «мистикос», таинственный, мистерийный. Понятие достаточно широкое. Известный современный католический богослов Ганс Кюнг, например, пишет: «Мистика, мистический – эти слова, если вернуть их к буквальному смыслу, происходят от греческого глагола «замкнуть» – уста. Мистерии – это таинство, тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Мистической, следовательно, является такая религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профанов и, более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, дабы обрести спасение внутри самой себя. Мистика, как определяет ее Гейлер, это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии божества. Но и само восприятие Бога приобретает в мистицизме искаженный характер. Как пишет крупный западный исследователь религии Гейлер в своем монументальном труде «Молитва», Последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов. Остается голая и чистая бесконечность. Это понимание мистицизма показывает, как далеко отстоит он от религии с ее личностным пониманием Бога. Смешение понятий «мистика» и «святость» в духовной области жизни опаснее, чем в любой другой, поскольку касается самой основы бытия человеческого. Поэтому привычное употребление терминов «мистик», «мистика», «мистический опыт» и так далее в приложении к любому опыту контакта с запредельным чревато серьезными последствиями. Применение их в богословии в столь расширительном значении, когда за ними могут стоять и добро, и зло, стремление к истине и примитивное любопытство, святость и сатанизм, Христос и Велиар, например, второе послание Коринфянам, глава 6, стих 15, способно эффективно внедрить в сознание разрушительную идею тождественности по существу всех аскетических путей. Вот яркая иллюстрация этого. Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджнявалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего абсолюта. Страшная, непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао Цзы называл Дао. Будда – нирваной, каббалисты – энсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Это вполне теософская идея, которая совершенно обесценивает уникальную значимость жертвы Господа Иисуса Христа и Его благовестия в деле спасения мира. Своим опорным пунктом она, как видим, имеет широкое понятие мистики. С его помощью оказалось столь просто поставить в один ряд и отождествить опыт христианских святых с опытом каббалистов, для которых Иисус Христос – лже-мессия, буддистов, вообще отвергающих личного Бога и так далее. Отождествить Дао, Нирвану, Энсоф с божественной сущностью, божеством. Смотри, например, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 42, глава 15, стих 23. Так уничтожается само понятие истины в религии. И человек лишается даже мысли о возможности роковой ошибки в такой ответственной области жизни, как духовная. В результате он легко превращается в слепую игрушку своей мечтательности, самомнения, а нередко и откровенно демонических сил. Мистицизм присутствует во всех религиях. В языческих как явление естественное, в христианстве же как болезнь, ненормальность, как искажение его веры и основ жизни. Истоки мистицизма всюду одни и те же. Это гордость, страстное стремление человека проникнуть в тайны духовного бытия и получить власть над ним. Искание высших наслаждений, экстаза. Мистицизм имеет много разновидностей. Все их можно разделить на две основные категории. Мистицизм естественный и приобретенный. Хотя деление это достаточно условно, поскольку не всегда просто провести границу между ними. Под естественным мистицизмом подразумеваются те прирожденные способности человека к предвидению, целительству, ясновидению, телепатии и другие, которые теперь называют экстрасенсорными. Согласно христианской антропологии, эти способности естественны человеку, но вследствие грехопадения оказались в состоянии анабиоза и потому проявляются редко. Отсюда и возникает большая опасность развития у их обладателя тщеславия, гордости и сопутствующих им других страстей. Опасность заключается в том, что такой естественный мистик, будучи обычным грешным человеком, воздействует не на тело, как это имеет место в обычной терапии, а непосредственно на душу больного. И, внедряясь в нее своими неочищенными руками, заражает ее, нарушает тонкий, сокровенный порядок души и тем наносит часто непоправимый вред и психике, и нервам, и всему организму в целом. Потому церковь запрещает обращаться за помощью к такого рода целителям. Тем более опасны воздействия, например, через телевидение, тех, кого можно отнести к категории приобретенного мистицизма. Разного рода колдуны, астрологи, экстрасенсы-профессионалы и тому подобное, сознательно развивая у себя эти способности, большей частью ради славы и корысти калечат людей в несравненно большей степени, нежели первые. Телевизионные опыты современных экстрасенсов – прекрасная иллюстрация этого. Приобретенный мистицизм делится на две главные ветви – оккультный и прелестный. Оккультный связан с стремлением человека проникнуть в тот, неподвластный законам этого мира, таинственный мир человека, природы и духов, с целью познания его тайн и использования скрытых в нем сил в своих целях. К оккультизму относятся магия, сатанизм, спиритизм, теософия, антропософия и другие. Во всех их человек, сознательно или бессознательно, вступает в общение только с духами отверженными, нанося себе непоправимый, как правило, вред. Прелестный, от слова «прелесть», мистицизм приносит человеку, как правило, видение, откровение, наслаждение. Находящийся в прелести думает, что он познает тот мир. В действительности же оказывается игрушкой своих фантазий и дьявольских наваждений. Мистицизм таким образом уводит человека от Бога, от подлинной цели жизни и дает такое направление развитию духа, при котором необычайно возрастает утонченная гордость, делающая человека неспособным к принятию Христа как истинного Бога и единственного Спасителя. Развитию гордости способствует и ложный аскетизм, и развиваемые нередко экстрасенсорные способности, например, в йоге, а также глубокие нервно-психические переживания, наслаждения, доводящие до экстаза. Все это постепенно приводит человека к убеждению, что он как боги. Такой путь нередко приводит к мистическому атеизму, например, буддизм, сангхе, к сумасшествию, истерии, самоубийству. Параграф 4. Магизм. Магия, от греческого «колдовство», «чародейство», «волшебство» – это вера в то, что законы этого мира подчинены оккультным силам, которыми человек может овладеть с помощью особых действий – заклинаний, ритуалов и так далее. Бердяев так писал о магии. Оккультизм, например, есть сфера магии по преимуществу, то есть необходимости, а не свободы. Магия есть господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира. Свободы духа я не видел у людей, увлеченных оккультизмом. Они не владели оккультными силами. Оккультная сила владела ими. Антропософия разлагала целость человеческой личности, потрошила душу, не менее психоанализа. Редко кто производил на меня впечатление столь безблагодатного человека, как Штейнер. Ни одного луча, падающего сверху. Все хотел он добыть снизу, страстным усилием прорваться к духовному миру. Магизм, как и мистицизм, не связан с обязательным признанием личного и тем более единого Бога. Магическое миропонимание рассматривает мир как нечто безусловно статическое и детерминированное, и не оставляет места для свободы ни богам, ни духам, ни силам природы. Все и вся подчинены извечно существующим оккультным законам. Поэтому нашедший ключ к ним становится подлинным властелином богов, людей и мира. Одна из индийских поговорок так и гласит: «Весь мир подвластен богам, боги подвластны заклинаниям, заклинания – брахманам, наши боги – брахманы». В отличие от религии, усматривающей существо жизни человека в должном устроении его духа по отношению к Богу, для магии основное – это знание того, что и как нужно сделать, чтобы достичь цели. Цели эти исключительно земные – наслать порчу, приворожить, разбить любовь и так далее. и их достижение ни в коей мере не связано с духовно-нравственным состоянием человека. В магии основное – это правильно все сделать. Магическое сознание глубоко присуще ветхому человеку. Для очень многих православие – это поставить свечи, приложиться, что-то пожертвовать, подать поминания, заказать обедни, молебны, панихиды, посетить святые места, поисповедоваться и причаститься. А главное, без чего невозможно спасение – исполнение заповедей, и покаяние забывается. Но без духовного изменения, по-гречески «покаяние» – изменение образа мыслей. Все эти внешние действия по меньшей мере бесполезны, но чаще вредны, поскольку создают видимость праведной жизни и приводят человека к самомнению и неприязни ко всем грешникам. Сами таинства в православии спасительны лишь при условии искреннего стремления человека духовно и нравственно измениться. Только внешнее же их принятие может стать для человека гибельным. Апостол Павел пишет о причащении. «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 29. И это происходит при точном совершении всей внешней, обрядовой, стороны таинства Евхаристии и правил подготовки к нему. Магическое восприятие таинств, церковных священнодействий, культа в целом является одной из главных причин вырождения христианской религии в людях, ее искажений, сползания к язычеству. Величайшее зло языческого сознания – сорвать тайны бытия и человеку встать на место Бога. Магия и есть эта безумная попытка революции против Бога. По Священному Писанию последним шагом этой революции будет явление властителя всего мира, Антихриста, человека греха, беззаконника. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стихи 3 и 8. В высшем и исключительном значении этого слова. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. И творял же чудеса с помощью магии. Параграф 5. Истоки и сущность язычества. Что породило и продолжает порождать язычество в человеке и обществе? Основной причиной его возникновения является ложное самоопределение человека. Книга Бытия повествует о том, как первые люди соблазнились сорвать запрещенный плод с древа познания добра и зла, чтобы стать как боги. Вместо постепенного духовного роста, изменения себя по образу Всесвятого Бога, человек избирает легкий путь, не требующий труда, приятный для глаз и вожделенный. Бытие, глава 3, стих 6, обещающий сразу дать знание добра и зла, путь безбожного становления Богом. Этот внешний путь срывания тайн бытия для овладения его естественными и сверхъестественными силами порождает магию. Отсюда возникает идолопоклонство, как естественный результат извращения понятия о высшей цели и истинном смысле жизни. Здесь и истоки натурализма, поскольку утрата идеала духовного неминуемо влечет за собой культ материального, культ плоти. Гордость, попытка человека самому стать на место Бога, стремление к сверхсознанию и высшим наслаждениям порождает и наиболее утонченное язычество – мистическое. В каком направлении идет общее развитие язычества? Становится оно все более языческим, или же в нем происходит какой-то положительный процесс возвращения к невидимому Богу? Деяния, глава 17, стих 23. Является неоспоримым, что в язычестве всегда были люди, которые искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Деяния, глава 17, стих 27. И в этом смысле справедливо, что и в язычестве совершался положительный религиозный процесс. Ибо, как писал святой Иустин философ, у всех есть семена истины, и Христос есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы они считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ, Гераклит и им подобные. Однако не менее очевидно и другое, что эта всеобщая причастность слову и искреннее искание истины отдельными язычниками не определяют общего хода развития язычества в человечестве. Язычество – это в конечном счете не искание Бога, а уход от Него. И прогресс в язычестве был и остается более прогрессом греха и отступления, нежели бескорыстного поиска истины и все большего познания Бога. Идея «Царство Божие на земле», то есть достижение в земной истории всеобщего духовного и нравственного совершенства и материального благоденствия, энергично защищаемая почти до конца своей жизни Соловьевым, идейно близкими ему в этом мыслителями, протоиереем Сергием Булгаковым, Трубецким, протоиереем Светловым, Федоровым и другими, отсутствует в святоотеческих творениях и принципиально противоречит откровению Нового Завета. Смотрите, например, Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 5 по 31, Апокалипсис и другое. Божественное откровение возвещает, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 1 и 2. Так что Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Таковыми могут быть последствия лишь глубокой, всеохватывающей деградации человечества, окончательного господства язычества. Господь и открывает церкви, что не в истории уготовано исполнение творческого замысла Божия о человечестве, но в метаистории, когда будет новое небо и новая земля. Откровение, глава 21, стих 1. Параграф 6. Оценка язычества. Понятием язычества в христианстве выражается в первую очередь то ветхое, наследственное начало в человеке, которое, возникнув в результате его отпадения от Бога, затем в процессе истории выявляется и развивается в различных формах и видах. Человек в настоящем состоянии, по христианскому учению, представляет собой не естественно нормальное существо, но глубоко поврежденное и по душе, и по телу. В нем добро смешано со злом, новое с ветхим, и требуется постоянная, сознательная, духовно-нравственная работа личности, чтобы стать полноценным, новым человеком. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. Язычество, таким образом, есть прежде всего такое направление жизни, которое характеризуется ложным отношением человека к Богу, к себе, к миру. Поэтому оно включает в себя как различные религии мировоззрения, так и всех тех людей, в том числе и христиан, которые живут по стихиям мира, а не по Христу. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 8. Ибо в каждом человеке живет по природе христианин и язычник. И только искреннее избрание Христа нормой, идеалом своей жизни, делает человека христианином. В противном случае, даже исповедуя православие, оставаясь формально в церкви, исполняя все внешние ее обряды и предписания, он может в полном смысле слова оказаться настоящим богопротивным язычником. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23.